Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре вторник, 22 апреля 2014 года. В пятницу, 18 апреля, в администрации Сладковского района состоялось совещание с руководителями потребительских кооперативов. Был поднят вопрос качества молока, реализуемого на переработку личными подсобными хозяйствами района. Экономическая ситуация складывается сегодня в пользу молочной отрасли. Цены на этот продукт выше прошлогодних. Из-за снижения показателей качества сумма выручки может существенно образом уменьшится. Во избежание финансовых потерь очень важно, чтобы принимаемое молоко подходило под стандарты первого сорта. Специалисты Маслянского маслодельного завода в течение зимне-весеннего периода проводили исследования на редуктазнике проб сырья, отбираемых на заготовительных пунктах потребительских кооперативов. В феврале качественные характеристики собранного молока были хорошими, но в марте они заметно ухудшились. Проведенная работа в направлении повышения качества сортности дала положительный результат. В целом по району ситуация с качеством молока заметно улучшилась. Однако в кооперативах Майский и Степновский она остается напряженной. В кооперативе Александровский имеет переменный успех. В текущем году первый лесной пожар в Тюменской области зарегистрирован 20 апреля в Абатском районе. В ликвидации возгорания участвовали также сладковские огнеборцы. Приказом департамента лесного комплекса Тюменской области с 21 апреля текущего года установлено начало пожароопасного сезона в лесах. С данного числа все мероприятия по очистке лесосек от порубочных остатков, связанные с огнем, строго запрещены. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусматривается как административную, так и уголовную ответственность, проинформировал начальник отдела Сладковского лесничества Павел Григорьевич Ломовцев. Напомним, что в прошлом году первый лесной пожар на территории региона произошел 7 мая в Сладковском районе на границе Лопознавского и Никулинского сельских поселениях на площади 3 гектара. За прошедшую неделю с 14 по 20 апреля в дежурную часть отделения полиции номер 4 МО МВД России Ишимский поступили 26 сообщений и заявлений о преступлениях и происшествиях. Из них 8 о побоях, телесных повреждениях, 2 об умышленном повреждении, уничтожении чужого имущества, 2 об угрозе убийством, 2 о дорожно-транспортном происшествии, 2 о возгорании, по одному сообщению о краже, семейном скандале, оскорблении и 7 сообщений о прочих происшествиях. Выявлено 85 административных правонарушений, 51 водитель нарушил правила дорожного движения, 2 водителя управляли автомобилем, находясь в нетрезвом состоянии. Зарегистрированы 2 факта невыполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. Выявлены 3 факта нарушения паспортного режима. За появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения к административной ответственности привлечены 20 граждан. За курение в общественном месте – 2. 5 жителей не уплатили своевременно административные штрафы.
Развитие АПК. В связи с действующим техническим регламентом Таможенного союза, который был принят 9 ноября 2013 года, вопросы безопасности мяса и мясной продукции приобретают сейчас особую актуальность. Грядущие события полностью изменят ситуацию по производству мяса, особенно в части его реализации. Причем основные сюрпризы коснутся владельцев личных подсобных хозяйств. Именно об этом пойдет наш сегодняшний разговор с главным государственным ветеринарным инспектором района Василием Владимировичем Дерманским. Ленинским.
Вступит ли в силу с 1 мая закон о запрете реализации продукции с подворного убоя?
Вопрос состоит, что однозначно с 1 мая будет запрещен подворный убой для реализации в общественном питании, в магазинах, на рынках, ярмарках и прочее. Будет он только разрешен для личного потребления, то есть держит владелец поросенка, овечку, корову, быка, он может ее забить и для личных нужд, там, на тушенку, на или так ли он ее, значит, потребит. А для этих целей будет категорически запрещено. Помимо вот этого жесткого закона или таможенного регламента, который был принят 9 октября 2013 года и отсрочен до 1 мая, значит, будет запрет всем мясокомбинатам Тюменской области, но наверняка и Омской, запрет прием животных небракованных, то есть бык, телка, козбрак, поросенок, овечка, прежде чем поступить на мясокомбинат, оно должно быть идентифицировано.
Такой объем работы еще должно по беркованию, да, не да, только да. крупнорогатого скота, да, но и все. Мелкого, и
овечка,
всех животных.
Овечка, поросенок, все должно быть сбивкой. Небиркованных животных мясокомбинаты с 1 мая приниматься не будут. На сегодняшний день правительство Тюменской области решило оказать помощь нумерации коров, и не телей, телок скучного возраста, то есть то, что будет сегодня у нас, скажем, молочной продуктивности, этих животных будет проведено не биркование, а чипирование за счет средств правительства Тюменской области. Ветеринарная служба проведет эту работу за счет средств администрации области. Всех остальных животных мы, инстанция района, планируем провести своими силами. Для этих целей закуплены на сегодняшний день бирки, пока 800 штук на первое время, вот на весенний период. Ветеринарные врачи, обслуживающие население, на местах в первую очередь проведут биркование тех животных, которые весной для населения планируют сдать на мясокомбинат. Почему? Потому что ни одна голова мясокомбинатом ни Ишимским, ни Лутеровским, ни Тюменским приниматься без бирки не будет.
И скупщикам даже этих продукций нужно закупать животных биркованных.
Конечно. Должно быть все забирковано, должен быть выписан паспорт на подворье, где будет зарегистрировано все поголовье этих животных. И скупщики занимать не будут. И вообще по скупщикам вопрос все ужесточается. Почему? Потому что, во-первых, мясо вообще полностью выпадает. Только забой будет проходить на мясокомбинатах. Поскольку в Сладковском районе нет ни одной бойни, в Казанском районе там 3 бойни.
В Казанском районе тоже не соответствует требованиям.
А они частично. Один у них новый модуль стоит, модульного типа. У нас масло, сыр этого переработки. Значит, тот полностью соответствует. Два частично не соответствует. Но когда вот этот закон объявили, что с 1 мая, они сейчас активно занимаются, и их просто подготовят. Если будет не справляться один, будут работать все три. В Абатском районе говорили тоже, что нету. Оказывается, у них тоже 2 бойни есть. И они, правда, тоже частично не соответствуют вот новым нормативам, ветеринарно-санитарным правилам. Но они их тоже буквально в течение вот до мая месяца должны подготовить. В нашем районе готовить нечего.
Да какой выход для владельцев?
Две недели назад, только пока на сегодняшний день, только мясокомбинат. Проведем, вот буквально сейчас весенние обработки начинаются, сразу будет врач приходить, брать кровь, будет бирковать. Тех будем мы чипировать, этих будем бирковать, чтобы население могло сдать через мясокомбинат. Был 2 недели назад депутат областной думы Завьялов Владимир Васильевич. Он посетил нашу ветстанцию, с главой были здесь. Мы эти вопросы обговорили. Я доложил ему, что в течение года райветстанция выпускается через экспертизу мясная продукция, то есть мясо свинина, говянина, баранина, в пределах 140 тонн. Проходит только через ветстанцию. Это то, что реализуется на нашей Сладковской ярмарке и частично вывозится коммерсантами на рынке Тюмени. Сумма-то внушительная, 140 тонн. Это только то, что через нас. Помимо этого, у нас практикуется реализация на дому. Есть такие объявления в районной газете, что там под забой. То есть вот эта часть какая-то определенная, которая, конечно, минует контроль инстанции. Почему? Потому что люди договариваются на месте. Это еще дополнительно не меньше тонн 20 у нас так проходит. Эта продукция бесконтрольная, потому что мы ее просто не видим. Я так думаю, что в связи вот с этим законом, если он действительно вступит в силу, а он однозначно, что никаких поставок на сегодняшний день нет, то, видимо, вот эта вот подпольная реализация, она будет у нас практиковаться в большей степени. Людям куда-то надо будет продукцию сдавать, одним сдавать, а другим надо что-то будет приобретать, потреблять. Вот такая ситуация на сегодняшний день. Был депутат, он заслушал наши все эти проблемы, дал поручение или просьбу, высказал главе района Иванову, что подготовили документы на областную думу и на департамент АПК о выделении средств для строительства модульного убойного цеха. Ориентировочно на сумму придумали, что если делать этот убойный цех, надо к нему в обязательном порядке строить холодильник хотя бы тонн на 20, чтобы продукцию забить за деньги, чтобы можно было не только реализовывать на нашей ярмарке, но и вывозить ее за пределы района. Чтобы вывозить в летний период, надо, чтобы мясо это охлаждалось, либо замораживалось. Поэтому 20-тонный холодильник необходим. И вот это примерно почитная сумма выливается в 20 миллионов рублей. Такие документы подготовлены на имя, или, по крайней мере, должны были быть подготовлены администрацией района и отправлены в АПК и областную думу. Пока ответа на этот счет нет.
140 тонн. А что же владельцам подворья делать? До мясокомбината везти, а потом реализовывать на рынке, если они хотят на рынке реализовывать?
Конечно, пострадают не только владельцы.
А многие по самозанятости сейчас открывают разные виды животноводства.
Да, да, я понимаю, я такой же житель района. Пострадают не только владельцы животных, которым надо реализовать. И пострадают жители райцентра и прилежащих деревень, которые привыкли сегодня каждый четверг пришел, 2 килограмма, 5 килограмм купил, всегда свежее мясо. Пока выход один. Только мясокомбинат. И владельцев животных, личных подсобных хозяйств. Есть куда сдать будет, а для нас, потребителей, пить, видимо, будем ездить за мясом вышим.
А здесь вот на самозанятые вступили, кролиководством заниматься.
А вот по поводу птицы, птицы тоже реализуют, кроликов. Это все тоже идет через клеймение, через ветеринар-экспертизу.
А полгода хватит такого срока, чтобы, если деньги появятся, бойню
построить? Модульные вот эти вот цеха или модульные производственные помещения строятся очень быстро. В течение месяца строятся. Модуль собрался, там все готово, вот быстро дело делается. Максимум, я думаю, что до осени бы его сделали, если даже с учетом, что холодильник строить. Желательно, чтобы вот если чем-то действительно 22 либо 23 числа будет в нашем районе и будет встреча с населением, конечно, очень бы хотелось, чтобы было не от нас, не от руководства района прозвучала какая-то просьба или озадаченность в этом плане, чтобы население задало ему вопросы. Куда нам деваться с нашим поголовьем, с нашим мясом, с нашим скотом? Поэтому желательно, чтобы они на этой встрече пришли более активно и задали непосредственно заместителю губернатора этот вопрос, что делать нам, селянам. Другое дело, вот вопрос задали, что бойня, которую мы построим для скота и свиней, и овец, она не может там бить кур, гусей. Подворный забой будет запрещен, этот мой вопрос решим, а по птице нет. Потому что убой птицы на специализированных бойнях, это у нас есть в Кургане такая бойня, но где-то, наверное, в Тюмени тоже есть. Может быть, этот вопрос птичьи и кроличьи в частном порядке решится, будет у нас бойня, что это невелика такая проблема.
Беседу вела Ольга Анохина. Местное самоуправление. Вчера в России отмечался еще сравнительно новый праздник – День местного самоуправления. Накануне этой даты мы встретились с заместителем главы администрации Сладковского муниципального района Александром Михайловичем Сажиным. С ним наш сегодняшний разговор.
Я был первым секретарем райкома комсомола. Вот эта организационная деятельность управленческая мне была знакома. Мне пришлось пройти две избирательные кампании на выборах. Благодарен жителям Сладковского сельского совета. Дважды они поддерживали мои кандидатуры, большинством голосов я избирался на эту должность и до сих пор считаю, что это самый правильный и верный путь, если хотите, во власть. Сегодня в качестве заместителя главы района мое кредо как было, так и остается. Что могу, то и должен.
С того момента, когда вы возглавили Сладковский сельский совет, в первую очередь, с чего началась ваша работа? Какие самые сложные задачи приходилось решать?
Из проблем, о которых я уже сказал, это, соответственно, и наш муниципалитет был очень такой специфический. Почему специфический? Потому что он единственный в Тюменской области, на бюджете которого была районная больница, загородный детский лагерь, центр «Ветеран», тогда он назывался, а сейчас это комплексный центр социального обслуживания населения «Виктория», районный дом культуры, районная библиотека. Не столь, будем говорить, благоприятная финансовая ситуация в 97-м году и 98-м была. Но вместе с этим мы все-таки обеспечили деятельность всех наших учреждений социальной сферы в первую очередь. Опять возвращаясь с благодарностью к моим коллегам-педагогам, к работникам здравоохранения, всех учреждений социальной сферы, которые с пониманием относились к тем проблемам. Мы говорили об этом честно, открыто, что проблемы проблема с финансированием, она будет разрешаться, и, скажем так, в целом экономическая ситуация в стране выровнялась, и у нас и сбор собственных средств также, будем говорить, был налажен. Я имею в виду, что в статье расходов у нас не только статьи расходов в бюджете, у нас и статьи доходов. Я благодарен той команде, которая работала в сельском совете тогда. Наш муниципалитет, а тогда он назывался Сладковский сельский совет, входил в пятерку лучших муниципалитетов по финансовому обеспечению, я имею в виду, и по работе вот именно учреждений социальной сферы и по всей финансово-экономической составляющей. Проблемы были еще с выплатой не только заработной платы, но и обеспечению ветеранов труда Великой Отечественной войны топливом. Каждое второе обращение было это по жилью.
Заместитель главы района по социальным вопросам. Когда и как вам была занята эта должность?
Был приглашен в 2001 году на должность заместителя по социальным вопросам. Помимо этого, я еще практически 4 года оставался, будем говорить, в двух должностях. Это главой Сладковского сельского совета. И одновременно еще до 2004 года я исполнял должность заместителя главы района. Посоветовавшись с Александром Николаевичем Анохиным, я перешел вот на эту должность.
Социальная сфера имеет довольно широкий спектр направлений. На ваш взгляд, какой из них сейчас является наиболее проблемным и сложным?
Наверное, проблемным я бы не сказал. На сегодняшний день достаточно хорошо поставлена и нормотворческая работа в нашей области. Приоритетные мы по-прежнему оставляем такие отрасли, как образование. С учетом того, что вот новый федеральный закон уже у нас и систему дошкольного воспитания перевел уже в дошкольное образование. Поэтому здесь у нас есть поле деятельности, есть над чем работать. Наша задача была и есть подготовить самостоятельную личность, образованную, с кругозором и сформировавшимся убеждением того, что на сегодняшний день ты как человек в государстве значим, от тебя ждут действий только позитивных и хороших поступков. И на сегодняшний день образованию Сладковского района эти вопросы решать удается. Можно говорить о каждой отрасли в социальной сфере. Все они по-своему важны и все они по-своему актуальны. На сегодняшний день будь то система здравоохранения. Здесь, я думаю, у нас кадровая проблема, она по-прежнему остается, но она не столь кричащая. Мы все равно пытаемся тот уровень государственных услуг по бесплатному медицинскому обеспечению населения, все-таки он доведен на сегодняшний день до серьезного уровня. Вместе с этим по-прежнему мы говорим, что и проблема приемов, очередей, но, понимаете, это все решаемые вопросы, поскольку на сегодняшний день есть финансовое обеспечение, есть финансовая составляющая, и то, о чем я говорил ранее, продуманная государственная политика и социальная политика в Тюменской области, и приоритеты губернатора именно в социальной сфере на сегодняшний день, на нас, конечно же, это накладывает большое время ответственности, и мы знаем, что мы хотим, и мы знаем, как этого добиваться.
По вашему мнению, что необходимо сегодня сделать для того, чтобы тандем власть-народ стал функционировать эффективно и результативно?
Здесь абсолютно никаких новых, будем говорить, форм, методов придумывать не нужно. Тут нужен просто нормальный диалог, который должен у нас идти в разных формах. А то, что наши ежегодные отчетные собрания перед населением, это уже одна из форм диалога. Для себя я сейчас провожу рабочие встречи непосредственно в территориях, куда выезжаем с начальниками отделов. И там мы уже непосредственно с коллегами, с представителями депутатского корпуса, с представителями территориально-общественного самоуправления ведем разговор. Власть и народ как-то вот в этой ситуации, не хотелось бы говорить, что власть это одно, а народ это другое, потому что мы же понимаем, что мы же сами из этого народа. Мы понимаем, мы-то должны видеть встречные движения населения, его инициативу, предложение инициативы в улучшении деятельности наших учреждений.
Современность не стоит на месте, все сферы жизнедеятельности стремительно модернизируются. Скажите, каким должен быть муниципальный служащий, чтобы шагать ногу со временем?
Профессионализм и компетентность – это прежде всего. Если мы какую бы отрасль социальной сферы не брали, то здесь понимание того, что ты на сегодняшний день представляешь как личность, как человек, который обладает определенным функционалом, функционалом, то есть выполняющий свою работу. И если ты не обладаешь элементарными, профессиональными, в первую очередь, знаниями, умениями и навыками, то, наверное, трудно будет работать. Мы работаем не с механизмами, мы работаем с населением. Вот здесь человеческие душевные качества, понимание, а порой даже где-то и сострадание, такт. Мы всегда открыты к диалогу, пытаемся слышать. Корректность поведения наших коллег, она тоже имеет место быть.
Как бы не сухо звучало словосочетание «муниципальный служащий», все же это работа творческая. Хочется пожелать вам успехов, удачи во всех начинаниях, чтобы работала с радостью, а главное, на пользу нашим землякам и всей Слободской земли. Спасибо вам за все.
В эфире с вами была Елена Данильченко. Культурная жизнь. Мы снова в районном краеведческом музее. Экскурсовод Римма Петровна Ушакова продолжает знакомить нас с выставкой «Очаг культуры негасимый».
Что есть культура? Двигатель прогресса, основа жизни, синтез красоты, противовес агрессии и стресса, зерно прекрасного на ниве доброты. Культура – поклонение свету, сияющему в звездной высоте, борьба за эволюцию планеты, стремление жить в любви и чистоте, путь созидания гармонии и духа, таланта, закаленного в огне служения искусству и науке, полезность людям, обществу, стране. Культура нам дана для осознания сотворчества процессов мироздания. Как емко понятие культуры, как много несет она человеку. Структурным подразделением библиотеки является районный краеведческий музей. Он вносит свою лепту в культурную жизнь района. Музей награжден грамотой за успешное сотрудничество с Ишимским историко-художественным музеем и организацию цикла художественных выставок. В этом году музею исполняется 12 лет. Его истории развития посвящен представленный на выставке альбом. В Сладковском районе есть два человека, которым присвоено звание «Почетный кинематографист России». Один из них – Кирилкин Николай Николаевич. Свою трудовую деятельность начинал в 1969 году мотористом на киноустановке в деревне Новоандреевка. Позднее становится художественным руководителем Новоандреевского дома культуры и впоследствии его директором. Многое им сделано для созданного в Новоандреевке вокально-инструментального ансамбля «Мечтатели», в котором сам Николай Николаевич играл на бас-гитаре. В 1986 году Николай Николаевич утвержден заведующим районного отдела культуры. За свой долгий трудовой путь Николай Николаевич награжден многочисленными грамотами, дипломами, также представленными на выставке. Звание «Почетный кинематографист России» присвоено еще одному нашему земляку – Шелегову Василию Филипповичу. Шелегов Василий Филиппович прошел обучение на курсах киномехаников в Свердловске и вернулся в родное Лопазное, где работал киномехаником более 40 лет. Неоднократно был победителем соцсоревнований, признан лучшим киномехаником года в Сладковском районе, награжден многочисленными грамотами. А высокими наградами за вклад в развитие культуры отмечена Шкурченко Мария Петровна, которая родилась в 1925 году в деревне Задонка. В 43-м окончила Сладковскую среднюю школу и добровольцем поехала на восстановление Сталинграда. После войны работала учителем начальных классов Сладкова. В 60-е годы направлена заведующей районным отделом культуры Казанского райисполкома. С 1975 по 81 год работает в Сладково, заведующей отделом культуры. Награждена почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР, Министерства культуры. Награждена орденом «Знак почета». Кроме того, она отличник народного просвещения и отличник культуры. За время работы в Сладковском районе успела сделать очень многое, в том числе создать народный театр, воссоздать хор при Доме культуры. Часть выставки посвящена истории хора, а также его днем сегодняшнему. Яркие костюмы артистов, альбом «Хор русской песни», приказ председателя областного комитета по культуре, спорту и работе с молодежью о присвоении Сладковскому хору русской песни звания «Народный хор». Фотографии участников хора разных лет. Хору русской песни посвятил одну из своих картин устюжанин Юрий Аркадьевич. Эта картина также представлена на выставке. Одной из любимых песен и хора, и слушателей является песня «Эх, Сладков, край чудесный». Отражением строк этой песни стали картины, написанные сладковскими художниками. Бессменным руководителем хора является Орлов Александр Николаевич.
На тему дня. О правилах оформления гражданства Российской Федерации рассказывает главный специалист-эксперт на правах руководителя территориального пункта номер 4 Наталья Ивановна Матвеева.
Основанием для приобретения гражданства Российской Федерации является по рождению, в результате приема в гражданство Российской Федерации, в результате восстановления в гражданстве по иным основаниям, предусмотренным настоящим федеральным законом или международным договором Российской Федерации. Ребенок приобретает гражданство Российской Федерации по рождению, если на день рождения ребенка оба родителя или единственный родитель являются гражданами Российской Федерации. Второе, если один из родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой родитель является лицом без гражданства или признан безвестно отсутствующим. Третий случай, это когда один из родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой родитель является иностранным гражданином при условии, что ребенок родился на территории Российской Федерации или в ином случае он становится лицом без гражданства. Четвертый случай – это когда оба родителя или единственный его родитель проживают на территории Российской Федерации, является иностранным гражданином или лицом без гражданства, при условии, что ребенок родился на территории Российской Федерации, а государство, гражданами которого являются его родители или единственный его родитель, не представляет ребенку свое гражданство. Ребенок, который находится на территории Российской Федерации, родители которого неизвестны, становится гражданином Российской Федерации в случае, если родители не объявятся в течение 6 месяцев со дня его обнаружения. Прием в гражданство Российской Федерации в общем порядке происходит в случае, если иностранные граждане или лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет, обладающие дееспособностью, вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в общем порядке при условии, если указанные граждане и лица: первое, проживают на территории Российской Федерации со дня получения вида на жительство в течение 5 лет непрерывно; второе, обязуются соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации; в-третьих, имеют законный источник средств к существованию, обращаются в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющего у них гражданства; в-пятое, владеют русским языком. Еще основание приобретения гражданства – это прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. В случае, если иностранные граждане или лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет и обладающие дееспособностью, вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения условий, предусмотренных пунктом А части 1 статьи 13 Федерального закона, если указанные граждане и лица: первое, имеют хотя бы одного родителя, имеющего гражданство Российской Федерации, проживающего на территории Российской Федерации; второе, имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, входящих в состав СССР, не получали гражданство этих государств и остаются в результате этого лицом без гражданства; третье, являются гражданами государств, входящих в состав СССР, получили среднее профессиональное или высшее образование в созданных в Российской Федерации организациях; второе, иностранные граждане, лица без гражданства, проживающие на территории Российской Федерации, вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения условий о сроке проживания, установленного пунктом А части 1 статьи 13 Федерального закона, если эти граждане родились на территории РСФСР и имели гражданство бывшего СССР; второе, состоят в браке с гражданином Российской Федерации не менее 3 лет; третье, являются нетрудоспособными или имеют дееспособных сына или дочь, достигшего возраста 18 лет и являющихся гражданами Российской Федерации; четвертое, имеют ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, в случае, если родитель этого ребенка является гражданином Российской Федерации или он умер, либо решением суда, вступившим в законную силу, признан безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченным в дееспособности. Следующий пункт – это имеют сына или дочь, достигшего 18-летнего возраста, являющегося гражданином Российской Федерации, и решение суда, вступившим в законную силу, признанным недееспособным или ограниченным в дееспособности. Также нетрудоспособные иностранные граждане, лица без гражданства, прибывшие в Российскую Федерацию с государств, входящих в состав СССР и зарегистрированных по месту жительства Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2002 года, вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения условий о сроке проживания на территории РФ, установленного пунктом А, части 1 статьи 13. Иностранные граждане и лица без гражданства, имевшие гражданство СССР, прибывшие в Российскую Федерацию из государств, входящих в состав СССР и зарегистрированных по месту жительства в Российской Федерации на 1 июля 2002 года, либо получившие РВП, это разрешение на временное проживание в Российской Федерации, или вид на жительство, принимающие и выпущающиеся в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения условий, предусмотренных вышесказанными пунктами. Иностранные граждане и лица без гражданства, ранее имевшие гражданство Российской Федерации, могут быть восстановлены в гражданстве Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 13 настоящего федерального закона. При этом срок их проживания на территории Российской Федерации сокращается до 3 лет. Иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории Российской Федерации, ранее имевшие гражданство Российской Федерации и оформившие выход из гражданства Российской Федерации, в установленном порядке могут быть восстановлены в гражданстве Российской Федерации в общем порядке в соответствии с частями 2 и 4 статьи 13 настоящего федерального закона или в упрощенном порядке в соответствии со статьей 14 настоящего федерального закона, если они относятся к категории лиц, указанных в частях 2 и 4 статьи 13 и статье 14 настоящего федерального закона.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Ольга Анохина, Ксения Бибикова. Адрес радиостудии: село Святково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 239 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.